Третий раздел «Мир как явление» нас ограничился одной темой. Введение в мир, мир как творение. Введение в мир как творение. Я планировал две темы сделать, но у нас нет времени. Я решил сегодняшнюю лекцию почитать по четвертому разделу. Мир как развитие. Это четвертый раздел. Мир как развитие. И он будет состоять из одной темы. А тема эта будет обсуждаться только на одной лекции на сегодняшней. Какая тема по счету? Девятая? Предыдущая называлась «Введение в мир как творение».
Да, девятая.
Была восьмая, сейчас девятая. «Введение в мир как развитие». Мы с вами живем в этом мире, в мире, который развивается. В мире развиваться, в мире, где развиваться является сущностной чертой. Мы в него вводились на протяжении всего нашего курса, поскольку понимание других миров, мира как явления, мира как творения, мы наводили в сравнении с нашим миром. Мы всегда обращались к нашему миру. Я очень часто по памяти цитировал выдающихся мыслителей нашей эпохи. Кроме того, мы целый семестр в него вводились с помощью Декарта. Декарт ввел все человечество в эту эпоху. Он сам принадлежит этой эпохе, нашей эпохе, эпохе развития. И он нас вводил целый семестр. Кстати, я опубликовал сегодня вечером, то есть вчера вечером, наверное, таким глубоким вечером, который уже переходил в утро, я опубликовал вопросы на сайте, экзаменационные. У вас 19 вопросов. Каждый из них я раскрыл планом, как и зачетные вопросы. И по этому плану буду вас спрашивать. На экзамене вы получите билет, там будет только формулировка вопроса. Два вопроса будет в билете. Но я вам каждому дам список вопросов с планом, чтобы вам это было подсказкой и указанием при ответе. Кстати, из 19 вопросов 6 по Декарту. Кто не читал первоисточник, кто не работал на семинарах, я не виноват. Можете, если будет необходимость, до консультации задавать вопросы по электронной почте. Адрес электронной почты указан на сайте. Ну, если кому-то уж очень нужно будет, электронную почту я не часто проверяю, кому-то нужно будет срочно, то можете ВКонтакте спросить. Итак, мы с вами вводились в мир как развитие на протяжении всего курса философии. И сегодняшняя лекция ставит задачу индуцировать то, что было сказано, говоря языком декартовского метода, то есть собрать все, что проговаривалось с нами. В отношении нашей эпохи. Мы называем нашу эпоху эпохой развития. Мы с вами. Я не думаю, что где-то еще в литературе она осмысленно через эту черту. Нет, о развитии постоянно говорится. И в повседневном языке, и в языке науки, в языке искусства, в языке религии нашей эпохи. О том, что такое развитие человечеству, основательно поведал величайший мыслитель нашей эпохи. Как вы думаете, кто? Может быть, у кого-то это слово связано с каким-то мыслителем? Существо развития раскрыл Георг Гегель. Именно он проговорил систему сущего как развитие. Он так выстроил сущее, чтобы показать его в развитии. Георг Гегель, немецкий мыслитель. Первой трети 19 века. Главное произведение называется «Энциклопедия философских наук». Слово «энциклопедия» как раз указывает на то, что во внимание мыслящей речи автора взято все сущее. Все сущее и выстроено в круг. Кюклос по-гречески «круг». Отсюда циклос, энциклопедия, полный круг. Круг чего? Развития. Все сущее выстроено в круг развития. Оно показано как развивающееся одно из другого и все вместе взятое. Но я начал говорить о том, что навряд ли в каком-то другом источнике, кроме нашего лекционного курса и других курсов, которые я читаю в последнее время, эпоха в целом характеризуется через понятие развития. Я вот что имею в виду. То, что развитие не есть всепронизывающая черта человечества, человеческой истории. Развитие – это черта, которая свойственна только нашей эпохе. Это не значит, что до нас мир не развивался. До нас, до людей нового времени. Это и не значит то, что он развивался. Мир, как он был до нас, он и не развивался, и не развивался. Он вообще по-другому существовал. Он существовал так, что само понятие развития к нему неприменимо было. Нельзя же спрашивать... Что весть, красная или не красная? Вопрос бессмысленный, правда? она и не красная, и не некрасная, потому что понятие цвета неприменимо к совести. Вот к миру, как он существовал до нашей эпохи, неприменимо понятие развития. Ни средневековый мир, ни античный мир, ни мир Древнего Востока, ни тем более первобытный мир не был устроен по этому понятию. И не потому, что люди тех миров никак не могли додуматься до того, что вещи развиваются, а потому что вещи, с которыми они имели дело, не развивались. Они по-другому существовали. В античности они стояли в своем бытие и являли себя. В средневековом мире они творились Богом, но не развивались. Вещи, с которыми мы имеем дело, в том числе и мы сами, как некое сущее в мире, развиваются. И все, что с ними происходит, является следствием того, что они развиваются. Но что такое развитие? Помните, с этим словом мы впервые столкнулись, когда этим словом мы попытались, некоторые из нас на семинарах пытались понять Гераклита. Да, и стали нараспев говорить, что Гераклит учил, что все сущее находится в развитии. А я сказал, что это неправильно. Что правильно сказать, что сущее находится в становлении, но не в развитии. Поскольку становление предполагает, что сущее набирает бытие и теряет его. Появляется и уничтожается. А развитие предполагает, что сущее набирает бытие и не теряет его. А еще больше, больше и больше набирает. Экономика нашей эпохи, гениально раскрытая Марксом в труде «Капитал», она выражает, является одним из выражений, из таких сильных выражений развития. Что такое капитал? Капитал – это общечеловеческая производственная сила, которая все время наращивает себя. Наращивая себя, она выражает себя чисто количественно в деньгах. И через это выражение все время себя прибавляет. Деньги делают деньги. Деньги пускаются в оборот, и из оборота выходят еще большими деньгами. Вот это такая очень хорошая экономическая иллюстрация развития. Сущее получает новое бытие, и это бытие запускает такое движение, в котором получается новое бытие, увеличенное бытие. Бытие все время возрастает. Вот что такое развитие. Если у Гераклита ключевой метафорой бытия мира является огонь, помните, он говорит, все обменивается на огонь, а в другом месте говорит, мир по своему бытию это огонь, который вечно горит, местами затухая, местами воспламеняясь. Но, в общем-то, жар этого огня остается одним и тем же. Где-то поменьше, где-то побольше, но всегда один и тот же огонь. То есть, в этой метафоре говорить о нашем мире, то наш огонь все время раздувается. Он становится все жарче, жарче, жарче и жарче. И иногда мы очень обжигаемся этим огнем. Но тем не менее раздуваем его дальше, потому что таково наше призвание. Таково назначение этого огня гореть, а наше призвание все больше и больше его раздувать, даже если мы обжигаемся и сгораем в нем. Но если сказать строго и в то же время понятными словами о развитии, то получится следующее. Мы с вами это уже проговаривали, но мы сейчас собираем все, что сказано. Мы это говорили в одной из лекций, на которых обсуждали ход истории и философии. Мы говорили, что развитие – это такое положение дел, когда сущее увеличивается бытием самой себя. Чтобы сущее само из себя увеличивалось бытием, для этого надо предположить в сущем бесконечные запасы бытия. Они там имеются. Они все время извлекаются из глубины сущего наружу, вступают в действие, и сущее тем самым становится все более и более бытием. Мир становится все лучше и лучше. Поэтому мы и говорим, все к лучшему. А греки, наверное, сказали бы, лучший враг хорошего, ну, потому что мир так достаточно хорош, чтобы желать чего-то лучшего. Поэтому всякие попытки улучшения приводили только к ухудшению мира. А наш мир улучшается. Бывает так, что нам не всегда хорошо от этого улучшения. Ну, в общем, мы утешаемся тем, что если мы в чем-то просчитались, улучшая мир, и сделали себе же хуже, то где-то в общем и в какой-то далекой перспективе все равно дела идут лучше. Если не мы, то грядущее поколение, ну и так далее. Вы знаете эти рассуждения. Когда мы так рассуждаем, то, конечно, мы следуем призванию своей эпохи, мы выражаем бытие нашего мира как развитие. Этот мир, мир как развитие, а он вступил в силу в середине второго тысячелетия, а вот по астрономическому исчислению. Мир стал таким, начиная с середины второго тысячелетия. Вот прям все стало развиваться. В таком мире человек занимает главенствующее положение. И это впервые в истории мира, впервые в истории человека. Ну, история человека не сама по себе, она принадлежит истории мира. Меняется мир, меняется человек. И впервые получилось так, что человек занял главенствующее положение в мире. Поэтому не зря в литературе, которая пытается осмыслить нашу эпоху, сравнить ее с другими, эпоху называют антропоцентрической. Указывая на то, что антропос – это греческое слово, антропос означает человек. Антропос – человек, находится в центре мира. В центре мира не в пространственном смысле. В том-то и дело, что этого мира нет центра. Мира, который развивается, нет центра. Центр был у античного мира, у средневекового, Потому что там конечное пространство, в конечном пространстве есть центр. Тем более оно шарообразное, и центр строго определен. И мы с вами знаем, что находиться в пространственном центре античного или средневекового мира было не лучшим расположением. Потому что чем ближе к центру, тем хуже. В неоднородном пространстве. В нашем мире центра нет, потому что пространство бесконечно, и любую точку пространства можно взять за точку исчисления. Поэтому, когда говорится, человек находится в центре мира, то предполагается деятельный центр. Человек является главным деятелем этого мира. Он является главной развивающей силой. По какому праву человек является главной развивающей силой? Почему человек? Почему не Бог? А почему не собака? Не ветер? Что?
Человек больше, чем кто-либо другой, меняет мир.
А почему? Да, почему он меняет? Почему именно он больше всего меняет мир? Меняет к лучшему, причем развивает. Вот давайте будем говорить тонко, как учил Декарт, иначе будем путаться в понятиях. Дело ведь не в том, что мир меняется, дело в том, что он развивается. Не всякое изменение будет развитием. Всякое развитие – это изменение, но не всякое изменение – это развитие. Понимаете? Только то изменение будет развитием, которое изменение к лучшему. Важно не то, что наш мир меняется, а важно то, что он меняется к лучшему, то есть развивается. Человек больше всех развивает мир. А почему? А потому что человек больше всех развивает себя. Он является самым развивающимся сущим. Человек сам себя бросает впереди мира, он в упреждении мира себя развивает, улучшает, и за собой тянет мир. Вот поэтому он становится главой, он становится вождем мира. А почему человек больше всех себя развивает? Потому что он так устроен. Он так устроен, в отличие от других вещей, что вот его устройство особое позволяет ему себя мощно развивать. А как вы думаете, какая особенность человеческого устройства позволяет человеку себя развивать? Мы очень часто касались этой особенности в связи с другими вопросами. Ну, конечно, эта особенность связана с мыслящим «я». А вот какая черта мыслящего «я»? И можно более общее сказать. Вообще человека, существа человека, какая черта дает ему возможность развиваться? Ну и что? Мыслящее «я» мыслит.
Это может самопознание.
Самопознание, да? Самопознание, да, действительно. То, что мыслящее «я» может себя познавать. Но можно сказать и более общее. Оно ведь не только познает себя, оно себя и желает. Оно себя и чувствует. В общем виде мы это так выражали. Человек – это сущее, которое к себе относится. Человек – это сущее, которое верено себе самому, которое распоряжается собою. Ну, а раз оно себе верено, раз оно познает себя, желает, то оно себя и все время улучшает. Помните, мы сравнивали человека с булыжником. Мы говорили, булыжник к себе не относится. Он и не познает себя, и не чувствует, и не желает себя. Он даже передвинуть себя не может. Ну, поэтому, что с него требовать развития? А вот человек может его развивать. Человек развивает себя и может развивать булыжник. Замечательный пример, как человек развивает булыжник. Булыжник сам по себе не летает. Правда ведь? И булыжник никогда сам из себя не может сделать что-то такое, чтобы будет летать. А человек из булыжника может сделать летающий булыжник. Что имеется в виду? Воображение свое. Пустите в ход. Во что? Да, ну, метнуть, да, метнуть может, но тут какой-то такой слабый, слабый полет. Полет это когда поднялся и не движется вниз. А вот когда ты метаешь, оно поднимается и потом сразу вниз. Полет это когда параллельно земле движется, но не по земле. Вот тут насчет самолетика хорошо сказали. Самолетик делает. Из булыжника. А из чего еще? А из чего человек делает самолеты? Из какого? А металл откуда? Железная руда. Что такое железная руда? Булыжник, камень. Камень. Особый вид камня. Ну, не из железной руды, скажем, более общей, из металлической руды, из руды металла. Почему человек может развить булыжник? Потому что человек развивает самого себя. И прежде он додумывается до технологий переработки булыжника, а потом уже перерабатывает булыжник в самолет. И корова не может себя развить настолько, чтобы за сутки выдавать молока в 10 раз больше своего веса. Но человек может, но прежде ему нужно додуматься до такой науки, как генетика. Развить себя до науки генетики. И тогда он сделает из коровы, разовьет корову в существо, которое будет давать молока в 10 раз больше своего веса. А так обычно корова дает молока, ну, наверное, процентов 5 от своего веса в сутки. А тут 10 раз больше. Правда, те, кто особо причастен к такому развитию, обычно не пьют это молоко. Но это уже другой вопрос. Это к тому, что было сказано в метафоре огня. Мы иногда обжигаемся от огня, который раздуваем. Для того, чтобы в мире был бесконечный запас бытия, и чтобы это бытие могло нарастать и нарастать, этот мир нуждается в бесконечном пространстве и бесконечном времени. Именно таковы пространство и время нашего мира. И пространство бесконечное, и время бесконечное. Для этого мира предполагается бесконечность будущего и бесконечность прошлого. Ну, понятно, что если бытие бесконечно извлекается из сущего, его же надо где-то располагать. Поэтому пространство бесконечно. Интересно, как этот мир возник из утробы мира Средневековья. Вы помните нашу мысль о смене эпох. Новая эпоха зарождается, зачинается в утробе предыдущей. Кстати, когда мы сказали, человек является главным развивателем, то мы имели в виду то, что Бог уже не нужен. Бог не нужен. Как в известном фильме «Данелия». Кто там не нужен был?
Скрипач.
Скрипач не нужен. Вот, скрипач не нужен. На самом деле, Бог лишний. Знаете, Бог, Он ведь не в мире. Бог дает мир. Когда Бог творит, Он дает бытие миру извне. Если мир из самого себя наращивается бытием, то Бог совершенно ни при чем. Вот Он бы как раз испортил бы существо такого мира, если бы Он вмешивался. Человечество это понимает. Оно понимает, что Бог не причастен такому миру. И по мере того, как этот мир входит в силу, по мере того, как он рождается из утробы Средневековья, Бог удаляется. Вот смотрите, Декарт вроде бы доказывает бытие Бога, это 17 век, но это какой-то очень технологичный Бог. Такой вот механический гарант истинности. И Декарту этот Бог нужен для того, чтобы гарантировать возможности человека. Декарт доказал бытие Бога. Потом доказал, что мы можем постигать истину, потому что Бог не обманщик. И все, о Боге можно забыть. И вот так сначала Бога определяют во временные покровители этого мира. Ну а потом, когда мир становится на свои собственные ноги, да, понимается, что Бог это дань традиции. И Ницше в 19 веке вот бросает такой афоризм. И Ницше поэтическим языком говорил, поэтому все самое глубокое высказано афоризмами. Но афоризм очень трудно понимать. Поэтому вот такие фигуры, которые кажутся легкие для чтения, они менее всего понимаемы. Ницше – фигура, которая очень плохо понимается. И всякая мода на Ницше, она еще больше отдаляет от нас возможность его понимать. Афоризм такой – Бог умер. Бог умер. Но иногда он спрашивает, кто убил Бога. У него вот еще есть такое афористичное вопрошание. Кто убил Бога? Один мой хороший знакомый, очень просвещенный христианин, философски просвещенный христианин, всегда говорил, что это вполне христианский тезис. Бог умер, потому что мы же, говорит, каждый год вспоминаем, что Бог умер на кресте. Да, вот Бог умер, это вполне по-христиански. Но, правда, по-христиански еще сказать, что он воскрес. Да, и добавить, что все это происходило не вообще с Богом, а с Богом очеловеченным. Ну, в общем-то, ничего страшного, ничего такого антихристианского в том, что сказал, ничего нет. К тому же, Ницше всего-навсего высказал уже свершившееся. Он посмотрел на мир, знаете, как в той сказке Андерсена, король-то голый. Он посмотрел на мир, а в мире еще что-то там говорили про Бога, делали вид, что он значим. Они же говорят, ребята, вот смотрите, вы же живете без Бога, и он вам не нужен. Ницше просто был откровенным человеком, и он так все откровенно рассказывал, за это его не любили. Кстати, само положение дел, что Бог оставил мир, оно совершенно не противоречит христианской вере. Вообще, абрамическому представлению о Боге. Мыслитель 14 века английский мыслитель 14 века Уильям Оккам Вот, просто рассуждая о Боге, об его отношении к миру, ну, латиноязычный мыслитель, да, он на английский по народу, в котором живет, но по языку он относится к латинской христианской традиции, он говорит следующую вещь. Бог никому не давал никаких обязательств. Вполне возможно, что Бог оставил мир. А вот он создал мир, он какое-то время его опекал, а потом оставил. Почему нет? Знаете, как родители, да, они какое-то время опекают своих детей, а потом говорят, все, вы достаточно взрослые, мы вам помогли, живите сами, себя обеспечивайте. И вообще-то забудьте про нас. Ну, как бы там ни было, человек остался один на один с миром. И человек это не опечалило, потому что остаться один на один, это значит почувствовать себя хозяином. Да? Перерыв сделан? Давайте. Угу. За 5 минут до конца напомните мне, пожалуйста. Мы поймем многое в нашей эпохе, если обратим внимание на события ее зачатия в утробе Средневековья. Эпоха, которая осталась без Бога, наша эпоха, произошла как раз от того, что предыдущая эпоха очень хотела слиться с Богом. Она с ним слилась. Когда она с ним слилась, она закончилась. Но когда человек слился с Богом, то тут Бог для него исчез. Потому что не стало различия между Богом и человеком. Ухватили эту общую схему? А сейчас чуть подробнее. Так, средневековый человек очень хотел слиться с Богом. Он с ним слился. Настолько сильно, то человек перестал отличать себя от Бога. И вот тогда человек остался один на один с миром. Первое событие, знаменующее рождение новой эпохи, произошло именно внутри христианства. Оно произошло как переворот христианского сознания, переворот христианского мышления. В истории культуры есть человек, который в себе собрал этот переворот, который выразил этот переворот. Это изначально это католический священник, начало 16 века. Его зовут Мартин Лютер. Не путайте с американским борцом за права негра, с Мартином Лютером Кингом. Ни в коем случае. Совершенно разные люди. То, что выразил Мартин Лютер в начале 16 века, дало начало новому способу крестьянской жизни, который в своем многообразии называется протестантизмом или реформированным христианством. Помните, мы с вами говорили о двух мыслительных традициях христианских, латиноязычной, грекоязычной, которые оформились в две церкви в начале второго тысячелетия, в XI веке, католическую и православную. Но в XVI веке появляется новый способ христианской жизни, христианской мысли, которая называется протестантизмом. Протестантизм не имеет отношения к Средневековью. Протестантизм – это христианство нашей эпохи. Это христианство, которое, с одной стороны, зародило нашу эпоху, а с другой стороны, само ей соответствует. То есть вот такой способ христианской жизни очень подобает предназначению нашей эпохи все развивать. Вот что выразил Мартин Лютер? Ну, чтобы понять, что он выразил, надо понять, что чувствовало человечество к концу Средневековья. Оно устало ждать конца света. Все время обещает на следующий год, но не происходит. Человечество перестало ждать. Она устала ждать. Да, но не перестала. Да, она устала надеяться, но не перестала верить. Вот что странно. И вот в этом парадоксе, то есть мы уже ни на что не надеемся, но верим еще сильнее. От этого еще сильнее верим. Прошел такой очень странный переворот сознания. Человечество чувствовал, что оно очень неправо. Если Бог не спасает, если обещанный конец света не приходит, если окончательно люди не приобщаются к Христу, то значит, что-то мы неправильно делаем. Значит, мы не заслужили еще. Помните эту средневековую схему спасения? Вообще Бог спас людей, вообще. Но в частности спас только одного. Иисуса Христа. Ну, то есть, собственно, самого же себя, поплатившегося, очеловечившегося. А всех остальных он спасает по мере приобщения. И окончательное спасение произойдет только всех вместе взятых в конце мира. А до этого, ребята, давайте приобщайтесь через церковь. Ну, ребята приобщались, но никак окончательное спасение не приходит. Тогда ребята подумали следующее, что... Знаете, а стоит ли париться? Да, и потом они подумали то, что потом скажет Декарт, Бог не обманщик. А вот Бог не стал бы так мучить людей 1500 лет. Значит, мы что-то не так поняли. И они стали снова перетолковывать новозаветный текст. Опять к апостолу Павлу, к Августину, Аврелию вернулись. Да, что мы что-то не так понимали. Да, и тогда Эврика сказал Лютер, знаете, париться-то бессмысленно, потому что человеческие потуги на спасение не имеют смысла. Вот Бог не мог сказать «приобщайтесь», потому что человек настолько слабое существо, что никакие его действия не могут его приобщить к делу спасения. Он такое грешное существо, что он своими усилиями никогда не искупит свою вину. Тем более, что Бог все самое главное уже сделал. Он вочеловечился. Чего еще от него ждать-то? Да? Вот зачем мы хотим большего? Если Бог вочеловечился в Христе, значит, Он уже всех спас, кого суждено было спасти. Спасение уже состоялось. Окончательное. Но понятно, что не всех. Но тут тоже париться не надо, потому что если ты спасен, то ты давно уже спасен. А если не спасен, то и никогда не спасешься. То есть надо расслабиться. Вот и вся истина. В каком смысле конец света уже состоялся, потому что вот все, чего ожидалось средневековье, оно вдруг свершилось, потому что переосмыслили христианство. Бог уже спас того, кого следовало спасти. И вот тут началось самое интересное. Раз Бог спас, значит, мы обновленные люди. И наш грешный умишка оказывается не совсем уж и грешный, не совсем уж умишка, а он облагороженный воплощением Бога в человека. Значит, мы что-то теперь сами могем. Раньше мы выслуживали спасение, а теперь мы почувствовали, что мы спасены. Надо со всей мощью спасенного человека приступить к тому делу, которое Бог завещал человеку. А что Бог завещал человеку? Что он ему говорил до грехопадения? Когда он создал Адама, мужчину. А потом, как я вчера в ВКонтакте прочитал одну шутку, а потом у него появилась лучшая идея. Он создал женщину. Когда он их создал, что он им сказал? Ребята, хозяйничайте в мире. Ребята, я тут вам еще оставил немножко что доделывать. Доделывайте. Вот человечество.
Я оставил вам плод, который нельзя вкушать, но вы его едите.
Ну да. Да, но ведите себя хорошо. Он сказал, ведите себя хорошо. Но ребята, вели себя плохо. Но теперь ребята будут вести хорошо, потому что Бог же вочеловечился, Он всех спас, Он всех вразумил. Теперь ребята будут вести хорошо. Они со всей мощью обожествленного интеллекта своего будут преобразовывать мир. Вот началась эпоха преобразования. А почему человек может улучшать мир? Потому что Бог, дав мир человеку на улучшение, заложил в этом мире бесконечное бытие. Ну, как бы запасы оставил. Знаете, когда родители, когда они уезжают далеко и говорят, вот все, вот живи, но я тебе борщ сварил, там котлет наделал, и вот большой запас денег, почти не скончал. Если нужно, я тебе буду присылать еще. Живи, хозяйничай. Вот примерно так человечество осознало себя в 16-17 веках. Человечество осознало себя уже слитым с Богом в Иисусе Христе полностью, окончательно. Ну, значит, человек как Бог. А вот он теперь может быть продолжателем дела творения. Человек становится творцом. Теперь в самом человеке достаточно сил. Главная сила человека – это разум. Мыслящая речь, логос. Эпоха начинается с очень мощной метафоры, которая по сей день действует и объясняет многое, что в нашей эпохе. Это метафора естественного света разума. Теперь человеку не нужен внешний божественный свет, потому что изнутри спасенного человека светит божественный свет разума. Света человеческого ума достаточно, чтобы высветить сущность любой вещи. А зачем, кстати, высветить сущность вещи? Не за тем, чтобы смотреть на нее в этом свете, а за тем, чтобы ее преобразовывать, улучшать. Вся история нашей эпохи – это история